В эфире подкаст Московского сообщества разработчиков «Moscow.js».
Всем привет! Это Moscow.js подкаст, в котором мы регулярно и не очень обсуждаем доклады и докладчиков. Сегодня с вами ведущие Паша Востриков и Дима Королёв.
У нас в гостях Александр Князев, тимлид преподавателя в Эльбрус Боткэмпе. На недавнем Moscow.js 56 Саша выступал с докладом «Монады» или «Зачем программисту математика?». Саш, привет!
Всем привет!
Ну, собственно, с такими гостями сегодня поговорим о математике для программистов, монадах и, собственно, как этому учиться. Устраивайтесь поудобнее, настраивайте громкость. Поехали. Собственно, давайте знакомиться поближе. Я хотел бы начать с такого вопроса. Не каждый фронтендер задумывается о монадах. Поэтому можешь рассказать о своем пути в разработку? Ты в процессе подготовки доклада и на самом докладе рассказывал, что начинал вовсе не с классического программирования.
Ну, мой путь в разработке действительно достаточно такой длинный, и я начал программировать, наверное, прям усиленно с 2010 года, но это был C, C++, и потом плюс еще ассемблер сам массом учил. Сейчас уже почти ничего не помню. Да, еще был Perl, и даже на Python. У меня, кстати, есть на Python один движок, Monim. И я с помощью него делал математические видосы всякие такие, explanatory videos. Вот, сейчас вообще на YouTube очень популярны такие видосы, они тоже делаются на Python. И с JS я не трогал достаточно долгое время. Вот, но просто потом, когда я начал клепать свой проект, а мой проект это был и больше не про разработку, а больше именно про преподавание школьников, то там пришлось потрогать уже... Нужно было сделать сайт-воронку, где брать какие-то контактные данные клиентов, и вот там начал потихоньку трогать JS. Ну а потом, после событий февраля 2022 года, я понял, что... Ну, как-то... И мой проект уже потихоньку начал сгибаться, потому что мои буткемпы были в Болгарии и в Подмосковье. Если с Болгарией еще, ну, как бы, проблемы были, но с Подмосковьем можно было, то там мы потом пробовали летом поехать в Анапу. Тоже получилось. Ну, в общем, мне как-то уже самому не очень это нравилось, поэтому я решил как-то больше удариться в разработку. Вот. Но в реальности в итоге я потом, несмотря на то, что когда я был в универе, я писал не то чтобы прям реальным заказчиком, но у нас есть такие... как бы компании, которые берут студентов с мехмата и их там интегрируют, ну, условно, как стажировка, вот. Но это не совсем стажировка, потому что это скорее написание каких-то отдельных модулей. И вот когда я писал, тогда писал модули, а потом в итоге попробовал уже перейти в само программирование. Но в итоге, когда начал подаваться на разные вакансии, хантерить HeadHunter, то меня захантил сам Эльбрус, вот. И я уже перешел в Эльбрус как препод, но вот с бэкграундом скорее других языков. Ну, опять же, JS, но не полного. Но, наверное, в Эльбрусе, опять же, больше от меня было требование как от препода, ну и такая очень хорошая гибкость. И, наверное, то, что мы требуем в том числе от наших студентов. То есть, что, типа, ты должен очень быстро разобраться в каких-то темах, технологиях. И мой опыт и прошлых языков, и плюс математики тоже как-то очень помог быстро закрепить. Вот. И вот теперь я тут с вами.
Слушай, во время доклада ты представлялся как тимлид преподавателей. Что должен делать тимлид преподаватель? То есть, что должен делать тимлид разработчиков, я понимаю. Тимлид тимлидов разработчиков, кажется, тоже. Может быть, не до конца, но надеюсь. А вот тимлид преподавателей.
Слушай, ну, это хороший вопрос. Сейчас в моей команде, на самом деле, не только преподаватели, хотя я типа тимлид преподавателей, но у меня в команде еще есть и куратор студентов, и офис-менеджер. И если мы говорим чисто про преподавателей, ну, во-первых, на мне висят все обязанности обычного преподавателя. То есть это и чтение лекции, и проверка заданий. Они у нас называются чекпоинты, когда утром в 9 утра студенты с первой фазы пишут какое-то задание, они там в GitHub пушат, оставляют pull-реквесты, и мы смотрим код и оставляем какие-то комментарии по ним. То есть pull-реквесты я тоже такие проверяю. Потом у нас и бывают групповые проекты, их тоже нужно менеджерить и студентов объединять. Это в том числе и моя тоже задача. Но помимо этого, и где-то я нахожу на это время удивительным образом, это скорее именно направление курса обучения, которое у нас тут происходит. И лично моя, наверное, роль больше именно как новатора в программе. У меня в команде есть один преподаватель, Антон Подферов, и он очень любит какие-то новые фишки находить и такой, давайте это покажем. Вот. И я тоже что-то такое, типа, о, давайте. И вот мы вдвоем прям очень много что тестируем, вводим в программу или, может быть, смотрим какие-то такие, как это приживается, может, какие-то современные больше, более полезные паттерны. Вот. Так что в том числе это тоже моя задача. И, ну, и, наверное, чтобы все преподы были в 9 утра, потому что с меня спросят, если их не будет. То есть больше именно такая менеджерская роль. Ну и плюс я стараюсь развивать тоже команду, ну насколько это получается. Тоже опять, если мы что-то новое выкатываем, то человек может вырасти у нас как в софтах, так и в хардах. Кстати, в отличие от разработчика, наверное, преподаватель должен быть еще больше прокачан в софтах, и поэтому найти преподавателя... Я не знаю, сколько трудно найти разработчика, но преподавателя... достаточно трудно найти хороший, который еще и в разработке хорош, и который в софтах классный. Вот, поэтому, собственно, поиск сотрудников новых сюда, ну или даже просто какой-то кадровый резерв преподов, это тоже на мне лежит. Вот. Но это если по преподам. Но также, условно, там, что студенты будут заниматься, какие у них есть мероприятия, какие-то активности, что по кампусу сделать. Условно, там, стулья сломались, тоже заказать мастера или чтобы офис-менеджер это сделал. То есть вот такой T-shape, только не T, а там вот просто во все стороны эти звездочки распространяются.
Угу. Анна, давай на шаг назад чуть-чуть вернемся. А как ты вообще попал в Эльбрус Bootcamp? Тут вопрос больше про то, наверное, как ты вообще стал преподавателем в принципе, и как ты попал в итоге именно в Эльбрус Bootcamp. Я уже понял, что ты откликнулся на вакансию, и тебя в итоге пригласили, но мне интересно, ты прям искал работу преподавателя или чего-то там на стыке преподавания и разработки?
Да, ну, если ответить вначале на вопрос хронологически с того, как я попал в преподавание, то это скорее чисто, я не знаю, наверное, воля случая. И я понял, что, наверное, тут это моя, скорее, миссия какая-то на этой планете. То есть, мне кажется, ну, вроде как, и моим клиентам, что, ну, у меня вроде это получается делать, и я это в себе развивал, поэтому, ну, так получилось. То есть я попал в преподавание, можно сказать, даже случайно. А когда я начал искать именно разработку, я не искал, на самом деле, относительно... То есть я скорее, знаете, типа, был человеком, который потрогал много разного чего-то, но глубоко никуда не копался. Поэтому я искал больше такие какие-то джуновские моменты, и не только по JS, на самом деле, по многим языкам. У меня такое универсальное относительно резюме было. Вот. И даже в... Ну, кстати, я не знаю, как сейчас, но вот тогда, когда я искал в прошлом году, все равно как бы мне такому в каком-то смысле джуну трудно было найти... трудно найти было вакансию. И скорее не я нашел Эльбрус, а меня типа нашли, что, слушай, у тебя есть опыт в преподавании, вот, ты вроде JS знаешь, то есть какие-то моменты я все равно мог ответить техническое собеседование, и меня позвали, вот, и в этот момент у меня был финальный этап в другую компанию, говорить ее не буду, но потому что это, я на самом деле хотел... Почему я пошел в разработку? После февраля я хотел уехать из России. И у меня был финальный этап в зарубежную компанию. И, ну, типа, и вот я в этот момент одновременно дохожу до финального этапа Эльбрус, и у меня такой выбор, типа, на кто же мне офер пришлет? Вот. И офер та компания не прислала, вот, но Эльбрус прислал. И я чуть потянул время, но от той компании не дождался. Ну, в итоге думаю, окей, посмотрю кампус, почекаю что да как, посмотрел и тоже понял, что здесь какую-то, ну, не знаю, вот эта гибкость, которая требуется от преподов тут, видимо, я ее тоже продемонстрировал на собесе, и здесь очень быстро влился и, ну, нарастил того, что чуть-чуть не хватало для данной программы. Вот. Ну, а теперь мы даже еще больше накидываем.
Угу. Ну, ты же не сразу же туда пришел тимлидом преподавателей. Как это произошло?
Да, это правда. То есть вначале я просто пришел как преподом, 3 месяца, ну, то есть обычно 3 месяца испытательный срок, вот. И, ну, не знаю, то есть... Нет, ладно, я знаю, мне кажется, что очень важно, и, возможно, что было важно для прошлого тимлида, для Юли, которая у нас была, это некоторая такая проактивность. И вообще, мне кажется, если бы я дал какой-то совет разработчикам, которые хотят карьерно расти, это мы проактивность во многих вещах. Проактивность в изучении новых технологий, проактивность в каких-то решениях. И вот тут какая-то, ну, как мне кажется, проактивность была ключевым, что я видел, что что-то не то, настраивал процессы, что-то менял. И я вообще не думал, что я стану тимлидом. И внезапно по-моему, в январе, собственно, 23-го года, Юля, прошлый тимлид, она говорит, что она уезжает, она получила оффер тоже из Германии, вот, уезжает туда. И, собственно, типа, кто будет тимлидом? Она такая, ну, там, давай ты. Вот.
Потому что ты самый проактивный был. Я так понял, это звучит, как ты проявил проактивность в том, чтобы заказывать сломанные стулья.
Не-не, тогда я еще этим не занимался, господи. Тогда было гораздо лучше то, что я занимался чисто студентами, чисто программой, какими-то штуками. Слава богу, я даже не трогал эти ужасные стулья. Ну, не ужасные, в смысле, что мне сейчас приходится и это смотреть. Не то чтобы это плохо, но это немного, да, отличное от разработки. Вот, скорее просто я много видел каких-то проблем в заданиях, в экзаменах, в настройке, не знаю, того, как у нас проходят, опять же, какие-то процессы, чекпоинты, какое-то тестирование, ну, в общем, много вот такого какого-то кипиша. И плюс, ну, не знаю, как мне кажется, вот это был ключевой момент, и что я хотел разобраться в каких-то таких новых технологиях. И вот, собственно, наверное, поэтому мне передали. И поэтому с января, или, наверное, с февраля, то есть январь, по-моему, еще Юля отработала, и вот в феврале я стал тимлидом уже тут.
Слушай, а про сломанные стулья, это как многие тимлиды говорят, что и это я должен делать. Ну, то есть, как выясняется, да, много чего. Слушай, а касаемо проактивности, я для себя формулирую это как, может быть, на чуть-чуть более базовом уровне желание. То есть, да, безусловно, когда мы приходим на работу, у нас есть желание. Ну, без желания мы вряд ли бы приходили, то есть, по крайней мере, есть некоторая мотивация. Но... Как мне кажется, наверное, где-то ошибаюсь, но мне кажется, зерно истины здесь точно есть. Научиться каким-то, когда мы говорим про development, например, хардскиллам, можно. Да, то есть там топ-1 по программированию — это, безусловно, должна быть одаренность и все прочее, но, наверное, там в топ-100, по крайней мере, своего района, по крайней мере, своей улицы войти можно. Но вот без желания не добьешься. То есть вот желание, дальше проактивность, дальше побежали. Слушай, доклад был про монады. Ты же наверняка столкнулся не в рамках JS-разработки. Собственно, когда нырял в тему и как, давай вот об этом чуть-чуть поговорим, и дальше уже нырнем в очень близкий нам мир веб-разработки JavaScript-овый мир.
Ну, тут как бы и да, и нет. То есть и до этого копал, но не совсем это. Как математик, вообще моя область математики, она была связана с алгебраической топологией. И алгебраическая топология — это такой раздел геометрии, где мы смотрим на разные пространства, многомерные или просто какие-то, и пытаемся их описать алгебраически. Строим разные инварианты, то есть смотрим, что... Ну вот самый типичный пример, может быть, вы видели, что для тополога кружка и бублик — это одно и то же. Вот, это как раз работает за счет того, что и у бублика в середине дырка, и у кружки за счет вот этой ручки, это тоже типа описывается топологическим пространством сфера с одной дыркой. И когда я вот изучал алгебраическую топологию, и у меня и диплом был в эту тему, и курсовые были в эту тему, она алгебраическую топологию использует для себя такой синтаксис, можно назвать, использовать теорию категорий для того, чтобы описывать какие-то сущности и доказательства. И когда я впервые познакомился с теорией категории, это было очень... Ну, то есть я просто увидел эти доказательства, они выглядят очень необычно, как раз в одном из слайдов показывал. Там просто рисуют стрелки, рисуют какие-то буквы, стрелки эти буквы соединяют, и все, внезапно доказано. И до этого, когда я был в универе, и все доказательства это там нужно прям расписать, там написать функцию, какой-нибудь интеграл, или там для любого эпсилон больше нуля существует, дельта больше нуля, то тут вообще этого нету, ты просто рисуешь стрелки, и все доказано. Было очень любопытно, и я очень сильно вдарился в науку, вот как, когда как раз учился. Ну так, я прям загорелся математикой, загорелся теорией категорий, и... Там не то чтобы были монады или были моноиды, они были, но это просто как типа вот один из видов того, что мы можем в категории построить. Вот. Но опять же, я не совсем прям был внутрь теории категории заходил, но я использовал ее как инструмент для своих задач или для задач алгебраической топологии. Вот. И когда уже я закончил свою ученую часть, ну, скажем так, жизнь уже закончил универ, перестал дальше. Заниматься геометрией, то тут, я не знаю, чисто воля случая, что ли, мне в Ютубе попала предложка про, вот, про теорию категорий для программистов. Я зашел в книгу, посмотрел. Вот там, в частности, были и про моноиды что-то. Там, на самом деле, она много строится, там слоеная структура книжки, и к моноидам мы регулярно возвращаемся и все время пытаемся еще больше и больше абстрагировать. Поэтому... Когда я увидел, что оказывается то, что я когда-то делал, и что выглядело очень абстрактно, может быть применено в программировании, мне это очень понравилось. Но тут нужно понимать, что книжка написана на Haskell, и Haskell язык, он прям язык функционального программирования в прямом смысле. И то есть ты пишешь не в... ты пишешь именно композицию функции. Функция применяет следующую, следующую, следующую. Это немного отличается от JS. Но сама концепция моноидов и монад мне так, ну, просто понравилось, то, что это просто любопытно. И это связано больше именно, знаешь, с каким-то абстрактным мышлением. Поэтому, наверное, я и пришел к этой книге.
Слушай, а вот переходя к JS, и с учетом того, что, значит, это у нас мультипарадигменный язык, на твой взгляд, какие часто используемые и полезные, то есть приносящие прям вот пользу даже на ранних этапах использования монады ты мог бы привести, давай чуть вокруг поговорим, может быть, какую-то часть мы с Димой тут же догоним, ну, в общем, прям интересно сюда копнуть.
Слушай, ну вот самое простое, что сразу в голову приходит, это монада Future. И в реальности, когда мы общаемся в JS с промисами, ну для нас, как для разработчиков, это просто типа, ну там условно, await напиши. Вот. И, но, то есть в какой-то момент, когда даже ты начинаешь разработчик, ты понимаешь, как работают промисы в JS, ты уже просто не задумываешься, что на самом деле там нет этого значения, ты его не можешь напрямую вытащить, и нужно в then callback пробросить, или опять же wait, а это все должно быть еще инкапсулировано в функцию с помощью ключевого слова async. То есть, но оно настолько интуитивно понятно, что вот не нужно разбираться в монадах для этого, ты просто изучаешь интерфейс взаимодействия с такими обернутыми значениями. Поэтому, собственно, в первую очередь нужно разобраться с промисами. Не скажу, что промис это прям, который реализован в JS, это прям истинные монады. Вот, потому что, опять же, монады пришли вообще из другой парадигмы, из Haskell, где у нас мы конструируем функции над функциями, ну или просто вот работаем именно с функциями, а не с какими-то конкретными данными. Вот. Но начать с промисов можно. Уже дальше, опять же, вот я в докладе показывал монады записи в writer и монаду maybe, отсутствие значения.
И... Writer — это мы разбирали в контексте логирования, правильно, в докладе?
Да, совершенно верно. Вот, когда какие-то функции вызываются, например, можно логировать какие-то запросы. Ну, монад в writer даже чуть шире, чем это, но можно и вот на этом этапе сконцентрироваться. Однако, вот, нужно ли разработчику, начинающему задумываться, так, окей, а нужно ли мне здесь применить монаду Maybe, к примеру? Потому что логировать, ну, данные не так часто у нас возникает момент, это просто как демонстрация была. Но обработка исключений или обработка отсутствия значений у нас часто происходит. И вопрос, нужно ли разработчику прям конструировать монаду на то, чтобы это всем этим заниматься? Я бы все-таки сказал, что нет. Специально вот прям этим заниматься нет. Но вот когда разработчик сколько-то поработает, у него должна выработаться интуиция того, что, слушай, ну я вот уже шестой раз один и тот же if пишу, ну условно. И может быть все-таки нужно как-то по-другому. И вообще этот принцип dry, он очень четко показывает, зачем нужны монады. И особенно если тебе не нужно просто убрать повторяющийся код, а какой-то эффект куда-то вынести. И вот когда человек попробует как-то это решить, скорее всего, он уже напишет свою монаду. Опять же, не факт, что нужно всегда писать свои монады, но я за то, чтобы этот процесс был естественным. И опять же, последнее, что сейчас вкину, разработчик может придумывать, ну, или вот когда пишет какой-то код, особенно в продакшене, может смотреть много разных паттернов, их к себе применять, но команда, ведь не только он один пишет, потом он, условно, перейдет куда-то дальше, уйдет из проекта, этот код нужно будет поддерживать или что с ним делать, и если он накидает туда очень много всего того, что остальная команда, например, не знает, как с этим работать, то это тоже нехорошо. Одну монаду maybe вставить в целом не такая большая проблема. Но опять же, вот если это будет все на монадических вычислениях, и он только один, кто это разбирается, ну, как будто бы не самая лучшая идея.
Угу. Слушай, да, однажды разрабатывали новый функционал, и заходим, там кастомная стейт-машина. Стейт-машина отлично, замечательно, но поддерживать неожиданно встретившуюся то ли в нужном месте, то ли нет, ну, вопрос. Хотя, конечно... Смотри, когда мы говорим про паттерны, ну, наверное, там сразу вспоминается Gang of Four, там, по крайней мере, для первичного знакомства, чуть-чуть почитали, узнали хотя бы, чего существует. Мы о книгах чуть позже поговорим. Я сейчас просто для тех ребят, кто нас слушает и говорит, слушайте, я примерно понимаю, о чем вы, но мне бы вот немножечко побольше посмотреть, а чего вообще существует. То есть куда рекомендовал бы вот просто за обзорным каким-то овервью сходить?
За обзорным овервью по монадам или по чипу?
Да, да, да.
Ну вот, рекомендовал бы ли я книжку «Математика для программистов»? Как будто бы не совсем, но, по крайней мере, не сначала. Ну, или, по крайней мере, не сходу всю читать. То есть, опять же, повествование там, так как на другом языке, к другому языку можно привыкнуть, но полезность теряется информация, если ты не понимаешь, зачем тебе это читать. Поэтому для самого начального какого-то знакомства я бы не про прочтение книги рекомендовал, а почекать видосы на Ютубе, почекать Reddit. Там очень большие сообщества по вообще... Ну, в общем, там большие программистские сообщества. В крайнем случае, если, мне кажется, даже на Stack Overflow можно найти вопросы не только технического характера, типа, как мне вот разрешить такую техническую проблему, а куда мне расти, или я хочу про это почитать. Там тоже на Stack Overflow гораздо более доброжелательно комьюнити, чем на Хабре, и тебе реально подкинут каких-то классных тем, которые ты можешь, ну, где ты можешь подцепить это. То есть YouTube, Reddit, Stack Overflow.
А как же хорошие книги по Haskell?
Я, кстати, за то, чтобы вот когда программист начинает копать немного в другие языки, особенно низкоуровневые, не скажу, что Haskell низкоуровневый, но, в общем, даже просто вот какие-то другие языки, как будто бы это раскрывает ему парадигму того, что он пишет больше. И, ну, на мой взгляд, не то чтобы каждый JS-разработчик должен когда-то потрогать C или должен знать C, но я считаю, что это очень полезно, потому что понимать, как работают указатели, как работает память, как будто бы может пригодиться, в том числе и даже при разработке на JS. Потому что вот даже, казалось бы, самое простое, что у тебя есть ссылочный тип данных, да, и какие-то примитивы, которые не являются ссылками. И, ну, с одной стороны, можно на уровне JS это просто понимать, но когда начинаешь копать чуть глубже и в память, как она работает, ну, как будто бы ты просто начинаешь лучше понимать, как работает твой код. Вот. Поэтому ну, почему бы и Haskell не почитать, если свободный вечерок появился?
перехвачу слово. Вот как абсолютно до мозга костей гуманитарий, хочу как раз поговорить, развить немножко эту тему. Почему вообще, на твой взгляд, мы про это все говорим? Говорим про то, нужна ли математика там программистам, не нужна. Почему мы пытаемся продавать вот эту историю про монады? Почему появляются там какие-нибудь статьи, доклады на тему там про математическое доказательство там частоты кода или чем-то такое? Почему это все не по дефолту, не по умолчанию? Почему это вообще нужно продавать и как-то в массы нести? Почему нет такого, что типа, если ты разработчик, то ты по дефолту как-то разбираешься в математике?
Любопытный вопрос. Но я бы сказал, наверное, дело в востребованности профессии. Если сейчас требуется много разработчиков, ну, в каком-то смысле критерии, требования к ним падают. И, условно, если есть языки, которые не требуют знания каких-то очень серьезных математических конструкций или вычислений, или высокой математической абстракции, но нужен разработчик сейчас, который, наконец, там, прикрутит мне какой-нибудь лендинг, на котором что-то будет красиво появляться, то, ну, таким разработчикам, ну, в общем, рынок диктует свои условия, в первую очередь. И, как мне кажется, и я это говорю, наверное, через призму своих родителей и родственников, которые тоже заканчивали мехмат, но уже достаточно давно, и работали программистами, то тогда было меньше каких-то веб-решений, нужно было больше писать, ну, условно, бэкэнд каких-то решений. Хотя сейчас, кстати, с всякими нейросетками, я не знаю даже, насколько мир поделен между разными разработчиками, но тем не менее, и тогда нужно было больше знать, больше быть гибким в абстракции, потому что когда пишешь какую-то логику бэкэндовскую без хорошей абстракции, без, ну, я не знаю, даже правильных каких-то вычислений, или даже вообще, на самом деле, до этого, наверное, я бы сказал, программирование вычислялось больше, там, не знаю, для полетов в космос и запуска спутников. Требования сейчас падают, больше требуется, но, опять же, я думаю, и правда, когда, если будут все не разбираться в математике, если будут все писать вот без выхода на новый уровень абстракции, то мы столкнемся с тем, что проекты хуже масштабируются. И опять же, условно, ООП придумали не просто так, потому что, типа, о, как прикольно писать на классах, а потому что это и правда помогает улучшить код. И несмотря на то, что ООП это прям чисто сугубо, я не знаю, программистская штука, тем не менее, имеет очень хорошие корни из математики, из того, как мы строим расширение над группами. И вообще вот эта конструкция расширяющихся, не знаю, там, групп или алгебраических структур, она как раз на то и есть, что ты описываешь что-то более абстрактное, но потом чуть-чуть расширяешь и получаешь, например, имеется в виду, хоть мы и расширяем, но имеется, мы конкретизируем скорее под словом расширение, понимаю, конкретизируем на каком-то там своем классе. Опять же, как у тебя есть там класс человек, да, и есть непосредственно студент или сотрудник, вот. И вот тут то же самое, что есть абстрактность, слишком какая-то общая группа или алгебраическая структура, она из математики, мы понимаем, что вот эта каскадная конкретизация, абстракция, она мало того, что хорошо работает в математике, она хорошо работает в программировании, мы пытаемся перенести такие практики в программирование, и не нужно быть математиком, чтобы в них разобраться, но это очень помогает. И поэтому потихоньку программист, который этого не знал, так типа, о, оказывается, ну, условно, есть наследование, и дай-ка я попробую применить, смотрите-ка, у меня стало меньше кода. Вот. Ну и потом, опять же, как я уже говорил, возникают проблемы поддерживания, масштабируемости. Математика скорее не то чтобы дает на это ответ, но она становится полезной в выходе на новый уровень абстракции. И поэтому, вот, наверное, она нужна не всем, но проект без хорошей абстракции, большой, я считаю, что нельзя написать точно.
Я представил бизнес, знаете, который говорит, можно мне лендинг без монад? Ну, пожалуйста, в этот раз. Но у каждой медали две стороны. На одном из прошедших Holy JS несколько лет назад был потрясающий доклад от Виталия Брагилевского. Открыл картиночку JavaScript на службу у теоретической информатики. JavaScript на службу у теоретической информатики. Со второго раза почти получилось. И сессия после доклада ответов на вопросы, вопросы зала. Зачем мне это все нужно? Да не зачем, ходи дураком. Зал г-г-г-г-г, но в каждой шутке есть доля шутки.
Ну, да, я вот тоже с этим примерно согласен, что, если мы можем расти как программисты, на самом деле, очень многие разные стороны. Можно подцепить новый фреймворк, можно подцепить новый паттерн, можно начать копать в теорию, можно в софты развиваться в том числе, или вообще в менеджерских. Это просто один из путей развития, и который, тоже важен. То есть, насколько важно программисту хорошо управлять командой, например, или управлять людьми. Да в целом это не совсем задача программиста, но такие люди все равно нужны. И также здесь, нужно ли каждому программисту разбираться в высокой абстракции? Наверное, нет. Но это понадобится потом, в будущем, хоть кто-то должен разбирать. Ну, а он, скорее всего, потом так начнет подучивать оставшихся.
Тогда хочется здесь немножко итог какой-то подвести. То есть, можно ли утверждать, что с определенного уровня знание математики уже становится необходимостью? Я имею в виду с уровня там, архитектора.
Ну вот опять же, что мы говорим под математикой? Математика тоже очень обширная. Нужно ли архитектору знать, как работают пределы в математике, предел последовательности? Ну, точно нет. А как архитектору познакомиться с алгеброй, с теорией алгебры, с алгеброй просто, с теорией групп, к примеру? Да в целом тоже, наверное, не нужно. Но математика, она вот бывает, можно сказать, теоретическая, а бывает прикладная. И под прикладной математикой я не имею в виду там какие-то разностные схемы, которые там, как правильно писать интеграл, а скорее вот именно конструкции, которые могут нам помочь даже в разработке. Поэтому если человек начинает думать, куда ему развиваться, он может просто посмотреть, например, паттерны новые. Скорее всего, эти паттерны, они вытекают из математики. И если человеку любопытно, что, вот опять же, теория категорий, она примерно про это, что есть очень много разных сущностей, вообще очень много разных категорий, но мы можем описать теорему, которая будет работать в разных категориях. И также здесь человек видит, например, там один паттерн, пришедший, в общем, несколько разных паттернов, но понимает, что между ними есть какая-то взаимосвязь. И архитектор, возможно, на мой взгляд, должен уже какие-то такие интуицию, как минимум, в голове иметь, и также иметь какой-то опыт в построении систем. Если он видит, что у него в одной подсистеме что-то одно, в другой подсистеме совершенно иной, но такая же структура, наверное, стоит действительно пресерчить, откуда этот паттерн взялся, а может быть, это на самом деле монады, а может быть, тут стоит какая-то математика. И тогда, может быть, другие можно тоже вот как-то декомпозировать оставшиеся модули в похожие паттерны, а вообще тогда это декомпозируется в один ультрапаттерн. Так что не то чтобы обязательно, но если человеку лежит душа, если он начинает замечать что-то, точно нужно. Вот.
То есть это, кроме всего прочего, еще и кругозор, даже если человек одной ногой, левой пяткой мимо проходил, это в любом случае кругозор и насмотренность, а если погрузился глубоко и хорошо, честь и хвала. Слушай, давай вернемся к книгам. В докладе ты упоминаешь Барта Шмелевский «Теория категории для программистов», я себе выписал. Все правильно произнес? У меня книги в профессиональном смысле моя маленькая страсть. Даже на GitHub веду подборочку от разных людей с книгами про информационные технологии. Мне правда кажется это интересным. Причем когда-то, наверное, 15 лет назад я скорее считал это чем-то скучным, а сейчас я считаю это фантастически интересным. Так вот, у меня тут есть пара вопросиков. Первый. А вообще нужно, на твой взгляд, в современном мире программисту читать книги, или, может быть, прошел обучение, остальное уже, прод покажет, там, коллеги что-то покажут, то есть вообще, какое место чтения технических книг сейчас, на твой взгляд?
Слушай, достаточно любопытно. Вопрос, откуда человек будет подцеплять какие-то новые подходы и как расти. Я бы, наверное, сказал, что если есть Хорошо, я скажу так. Я не очень хорошо разбираюсь в современных книгах, потому что, наверное, я читал гораздо больше, когда был в универе. И тогда книги мне казались, ну, одним из очень полезных инструментов, плюс они были относительно, ну, такие не супер старыми. Но сейчас вот конкретно что меня отталкивает, наверное, в книгах, это то, что условно каждые 3 месяца выходит какой-то новый фреймворк, где-то в чем-то нужно очень быстро разбираться. Книги, они немного более статичные. Или там вышел новый ECMAScript, к примеру. И, ну, как бы, откуда ты это доразберешь? Скорее, такие штуки, они больше в документациях заданы, но там нет паттернов, да, то есть, поэтому книги чуть-чуть теряют свою универсальность, но есть какие-то вещи, которые остаются с нами навсегда. То есть это, например, не какой-то там метод массивов, который был sort, а теперь появился tosorted. Да, это меняется. Но, возможно, какие-то подходы, они универсальны, они всегда будут присутствовать. Если мы возьмем вот ООП как парадигму и то, что в ней есть наследование, инкапсуляция, то оно вряд ли куда-то уйдет. И вот если есть какие-то книги, к сожалению, про которых я не знаю, которые показывают паттерны продвинутые, которые наработаны условно вот не первым годом или не первым проектом, и которые работают, вот такие стоит книги почитать. Потому что даже если ты вложишь условно месяц в то, чтобы ее прочесть, она не устареет за две недели следующая. Она будет надолго. Поэтому такие точно нужно. Вот. Поэтому если за паттернами, я бы сказал, книги, если за актуальным кодом, то это уже, наверное, не книги, это скорее официальная документация. Вот. Ну и нужно не недооценивать в такой современный век YouTube и какие-то такие научно-популярные решения, потому что проще всего найти новость, если ты подписан на техноблогеров. Ну, я не буду рекомендовать российских, потому что я в них не очень разбираюсь, больше на зарубежных подписан. Но вот когда они начинают что-то постить, такой, о, отлично, дай-ка теперь сам поресерчу что-то такое. Вот ты использовал U-State все время неверно, нужно использовать так-то. Такой, ладно, дай-ка посмотрю. То есть это тоже очень хороший ресурс информации, по крайней мере, толчка для информации. Не только книги, но вот это все вместе.
Я еще к медиа-контенту от себя добавил бы телеграм-каналы, ну, там, в последние пару-тройку лет, в принципе, активно в информационном поле. Если мы говорим про IT, подписан на нескольких... Соответственно, у меня тех-твиттер — это русскоязычный сегмент и огромное количество англоязычного, а телеграм-каналы как-то мне не попадались англоязычные, ну, в основном русскоязычные ребята. Вот, но тоже очень крутой контент. Слушай, если пройтись по книгам, может быть, приведешь несколько, на твой взгляд, таких значимых книг, которые, если кто-то не читал, то точно стоит подержать в руках, хотя бы полистать, а может быть, от корки до корки.
Слушай, ну, ты имеешь в виду для программирования или каких-либо?
Да, да, то есть вокруг, которые, давай так, которые помогли бы программисту, ну а уж в чем, на твой взгляд? Ну, буквально парочку назовем и побежим дальше.
Слушай, я, наверное, не смогу дать хороший ответ на этот вопрос, потому что я не читал особо книг для программистов. Вот, наверное, теория категории для программистов — это первая. Ну нет, ладно, хорошо. Это не первая, которую прочитал, но все, что я до этого читал, это были скорее просто вот там... Я, наверное, могу даже перечислить, какие. То есть первую я читал, по-моему, Струпа про C++, как просто вот типа книжка, как писать на C и на C++. И потом читал про, как раз когда интересовался ассемблером, то как вообще поднять, что такое ассемблер, как он работает с регистрами, с ячейками памяти. Вот. Но остальных я просто даже, наверное, не знаю. Поэтому, к сожалению, тут не могу ничем поделиться.
Оки-доки. Я среди книг, которые держал и которые поздно пришли ко мне в руки, допустим, Чад Фаулер, программист-фанатик, я читаю внутри, понимаю все, о чем идет речь, и понимаю, что пришла бы эта книга лет на 7 раньше, ух, наверное, я бы, может быть, даже парочку лет срезал бы каким-то опытом.
Слушай, если ты бы порекомендовал какие-то книги, я бы тоже, на самом деле, особенно если там это будет в записи, потом в каком-нибудь сообщении, я бы обязательно почекал, потому что, ну вот, опять же, в профессиональной деятельности, да, мы учим студентов, и да, мы подцепляем какие-то паттерны, которые мы там видим где-то, ну, не на задворках интернета, но если мы где-то наблюдаем какой-то паттерн, мы стараемся его привнести. Вот. И мне иногда не хватает, я чувствую, что одно дело, могу, да, изучить какую-то новую технологию, и там раз, и давайте там попробуем. Но если есть что-то, чтобы ты порекомендовал, особенно именно больше про подходы, что-то, что такое незыблемое, но фундаментальное, я бы да, сам почекал.
Слушай, cool, добавим тогда в закрепок себе, да, крутая идея.
Вот еще о чем хотел поговорить. Мне кажется, мы много про плюсы поговорили, тематики для программистов, а про минусы хочется тоже немножко про это поразгонять. Был у нас в практике случай, когда в нашей платформе роутер был написан человеком, который просто состоял целиком из рамды, на мой взгляд. Ну, он был прям весь из нее. То есть там речь шла даже не про какие-то там слайсы или то, что может понять обычный разработчик типа Compose, но там шли просто функции из ядра рамды доставленные. Ну, вы поняли. Вот. И этот роутер для того, чтобы, когда человек уволился, нужно было добавить туда фичу, в общем, его пришлось переписывать с нуля просто, потому что никто не мог понять, что там вообще происходит. И вопрос мой к тебе связан, он такой многогранный. Во-первых, если нас слушают разработчики, которые очень любят функциональщину, дай им совет, как сделать так, чтобы их не уволили, а чтобы они, когда сами уволятся, чтобы их не проклинали после этого годами. Это первое. А второе, как вообще, в принципе, взаимодействовать вот людям? Есть люди, которые прям шарят в этом хорошо, и они любят использовать там монады, функциональное программирование, а есть люди, которые не очень хорошо шарят, и, может быть, вследствие этого, может, по каким-то другим причинам не очень этого любят. Вот как им подружиться?
Ну, наверное, мой совет будет таким, ну, или не то, что совет, а как я считаю, что каждому нововведению, которое, ну, такое немного нетипичное, в это нужно посвящать команду. То есть понятно, что, наверное, за каждую строчку кода, за каждый конст или лет не надо, но тем не менее, вот ты решил как-то взять и написать свой модуль. Ну, в общем, нужно обговаривать моменты. И вполне возможно, что команда скажет, ну или там, я не знаю кто, или техлид, может быть, или кто-то возьмет и так чуть-чуть приспустит этот пыл, что ты хочешь взять там, написать 30 разных сервисов над сервисами, чтобы это все было очень круто масштабируемо. Но вот на то, наверное, лиды нужны, которые не только шарят за код, ну и за много других каких-то моментов, что потом им же, их команде придется с этим дальше возиться. И лид может остановить этот момент, или вот как-то направить в более русло, или взять, ну, условно, часть того крутого решения, которое такой разработчик предлагает. После того, как это согласовал чек с лидом, то вообще, опять же, если это что-то такое необычное, круто, если есть какая-то... Если человек написал, ну, не то что storybook, но, в общем, какое-то описание того, что происходит. Я очень часто говорю эту фразу студентам, и на первых порах это не все усваивают, что на самом деле код мы пишем не столько для программ, сколько для людей. И да, ты можешь переменные называть там очень длинными словами, тогда условно будет понятно, что она означает. И это уже потом сборщик возьмет их, там все минифицирует и сделает там А, Б, С, Д, Е. Вот. Поэтому, когда ты задумываешься, что на самом деле этот код не для выполнения таски, а для того, чтобы люди потом с ним могли работать, подготовка какой-то мини-документации и согласование с другой командой, чтобы они тоже, ну, хотя бы слышали про такой подход, если ты там через 2 месяца уйдешь, чтобы у них хотя бы в памяти осталось. Это реально поможет. Но такая проблема, безусловно, есть. И я, ну, надеюсь, что это не так часто происходит, а то если это происходит всегда, типа человек такой, о, я изучил что-то математическое, давайте ведем, и потом все горит огнем, когда он уже не может это поддерживать. Это будет отталкивать, конечно, вот каких-то таких продвинутых крутых решений. Поэтому все нужно в меру, вот, и здесь то же самое.
Да, круто, спасибо. На самом деле очень важно этот момент подсветил, что действительно есть люди, которые должны за этим следить, по идее. Если их нет, то надо их найти. Ладно, у тебя в вступительном слайде, там, где ты про себя говорил, было написано, что ты любитель горных походов. Это правда?
Да, я очень люблю горные походы. Я, правда, последний раз был не так... ну, в общем, не совсем недавно. По-моему, это было 2 года назад. И последний мой поход был вообще очень необычным. Я ходил по Крымским горам, и я был там со своими кошками. Вот, мы с бывшей прям, типа, у нас были такие рюкзаки с твердым каркасом. Мы туда как бы клали кошек, у нас было 2 как раз.
Такие одна с куполом плексигласовым, прозрачным.
Да. Угу. Вот, и мы такие, типа, раз, я с одним рюкзаком, она с одним. И вот мы такие, типа, идем наверх. Кошкам, ну, одной было не очень комфортно, вторая такая, типа, лежала и было по барабану. Вот, а когда мы поднимаемся наверх, то есть кошкам не нравилось, вот, типа, пока мы их несли, хотя мы их старались не раскачивать, но тем не менее. Но поднимаешься наверх, они все такие начинают ходить, смотреть, такой, так, ничего себе интересного. У меня фотки есть такие прям, что одна из кошек подходит прям к обрыву скалы и такая смотрит вдаль на море, на вот этот крымский пейзаж. Крымский пейзаж вообще очень прикольный, там не очень высокие горы, но он красивый, правда. И это очень романтично выглядит и очень необычно, потому что кошка понимает, что там, ну, типа, огромный мир. Она такого никогда не видела. Она видела максимум там какой-то этаж из дома или вот все, что внизу. А тут прям пространство. И мы прям видели, что они обе такие стоят, смотрят. Ну, я не знаю, насколько они воодушевлены были этим пейзажем, но они прям смотрели такие, типа, любопытно, там машинки далеко есть. В общем, я люблю походы. Последний поход с кошками был очень необычным. И раньше прям каждый год старался ходить. Вот, если что, могу даже подробнее чуть рассказать. Но горы люблю.
А в 2 словах, какие горы тебе больше всего запомнились?
Мои самые любимые горы — это Кавказ. Я прям обожаю Кавказские горы. Мне кажется, они самые... Они, во-первых, они не так далеко от Москвы находятся. И я обычно туда доезжаю прям на машине, типа полтора суток, ну, типа часов 15-18, и доезжаешь до Архыза. И вот Архыз, Эльбрус, Домбай, вот это прям... во-первых, они высокие горы, но... И они, ну, потому что они молодые, они острые, но они недостаточно сложные. И близкая удаленность — это все очень большие плюсы. Вот. И еще плюс, что мне нравится непосредственно в Кавказе, из-за того, что там стартовая высота, с которой ты начинаешь, это где-то 1500, ну, там чуть-чуть меньше, чем 1500, и доходишь там до 3000, вот на этих 1500 уже нету того, что неприятно многим людям, которые ходят в горы, это всякие комары, мошки, мухи, ну, мухи есть, но, в общем, комаров и мошек и слепней нету. Поэтому ты получаешь красоту гор с достаточно хорошим, приятным, теплым климатом, с отсутствием насекомых, плюс еще с красивыми пейзажами. Вот, это просто кайф. Но помимо Кавказа я был в Хибинах, на Урале, на Алтае, в Карпатах. И везде прикольно, но Кавказ, на мой взгляд, просто самая красота.
Мы когда закругляемся, у нас появилась постоянная рубрика «Даем советы нашим слушателям, особенно тем, кто только в начале своего пути». И мы сейчас вернемся обратно к математике, но, говоря про горы, весь же опыт нас наполняет, то есть любые действия в нашей жизни нас наполняют опытом, который мы можем использовать в разных ситуациях. И вот расскажи, такие походы в горы, какие, может быть, инсайты дают для нашей работы там, в области разработки или обучения? То есть что мы из этого опыта могли бы точно заиспользовать к себе? Вот из регби там вон скрама притащили, а что мы из гор можем взять?
Ну, тут есть момент, который я прям считаю, он идеально подходит к математикам, и, наверное, поэтому математики любят горы. Что-то программистское в этом тоже есть. Не все задачи программирования с этим сталкиваются, но есть. Что именно? Просто если мы рассмотрим поход в горы, то пока ты взбираешься наверх, особенно если ты с рюкзаком идешь, то есть можно ходить и радиальный рюкзак оставил, чисто поднялся без него, но если ты еще и с рюкзаком идешь, ты поднимаешься, тебе жарко, тебе пить хочется, тебе тяжело, рюкзак тяжелый, есть хочется, ты просто, ты мучаешь себя, ну, в каком-то смысле, то есть, ну, на самом деле, кайф-то с этого тоже можно ловить, но все равно ты прям идешь, тебе тяжело, тебе точно нелегко.
То есть вот. Ты, наконец, сплинта намекаешь, да?
Ну, почти. И ты идешь, 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 и такой, когда это закончится? Это типа, ну, зачем я туда иду? Что я делаю? И когда ты доходишь до самого конца, ну, вот, типа, уже взбираешься на вершину, ну, вот, что я испытываю? Я просто смотрю и думаю, ну, какая красота? Что я еще с этого получу? Наверное, ничего. Но вот я стою, и вот ты просто видишь вот эту всю панораму. Это очень красивый вид. Я потратил гораздо больше сил, пока я сюда шел. Но даже вот эти вот какие-то безумные траты, они вот, ну, наверное, может быть, сказать, стоят. А может, даже если не стоят, это уже не важно. Ты уже наверху, и ты испытываешь такое прям очень большое удовольствие. В математике очень похожая ситуация. Когда ты хочешь доказать какую-то классную теорему, ты просто вот, ты прям упарываешься в какую-то, я не знаю, писанину, в технические детали, подбираешь там разные окрестности или там что-то еще. Ну, то есть это очень-очень много технических штук. И вот потом, когда ты работал, ведь теорема на самом деле математике — это прям что-то объемное такое. Когда ты доказал много каких-то утверждений, лем для этой теоремы, и потом раз, и вот вся твоя там, я не знаю, 30 страниц доклада, это все ради одной теоремы, которую можно сформулировать там одним предложением, 5 словами условно. И вот тут эта красота появляется, что ты мучился, но ради чего? Ради вот того, чтобы вот что-то очень изящное или красивое показать. В программировании я чуть меньше с этим сталкиваюсь, но я представляю себе таким образом. Это не совсем проект, но просто если, ну, на самом деле, можно сказать, и спринт очень на это похож. У тебя есть таска, которую тебе нужно выполнить, и пока ты ее выполняешь, она все не готова, все какие-то новые проблемы, там то отвалилось, то на тестировании тебя все заблочили, и ты вот, ну, типа там, что-то багов накидали. Ты их фикшишь, и потом раз, оно выливается в прод, прод не ломается, и все в порядке. И ты такой, вот оно. То есть я, ну, условно, спринт 2 недели фигачил. И ради чего? Ради, ну, того, что эта фишка работает. Стоит того? Ну, возможно, стоит. Вот, так что, вот, не то чтобы, что мы можем подцепить с этого, мучить себя. Наверное, конечно, нет. То есть во всем нужно находить положительное. Но что даже вот в том, когда ты работаешь и пытаешься побороть какую-то сложную штуку, в конце ты достигаешь результата, и вот, ну, ради этого, ну, ты работаешь, ну, как мне кажется, в смысле, как человек работает, чтобы увидеть процесс хороший и еще и результат соответствующий. Не всегда ты результат видишь в моменте, но в конце результат виден. Так что, походу, этому очень хорошо учат, на мой взгляд.
Кстати, мне кажется, очень ценный инсайт, что результат и, как следствие, самореализация, но в том числе нужно ценить сам процесс. Потому что без этого, наверное, не может быть того самого полного удовольствия от работы. Я думаю, что, ну, не секрет, что многие в разработке работают не только, чтобы там закрыть какой-то очередной платеж или что-то еще, а что-то, наверное, есть сверху. Слушай, и тогда в завершении ребята, кому могло показаться, что разработка фронта — это только покрасить кнопочки и переложить JSON, а не только... А на самом деле, вот плюс все, что мы говорили в минувшее время, как подойти к этому? Как сделать первые шаги, если вот буквально до нашего подкаста казалось, что только красить кнопки? Как нырнуть?
Ну, кстати, я скажу так. Наверное, программирование точно не для всех. И очень важно понять вообще, нравится ли тебе вот... Ну, красить кнопки тоже может нравиться, и в том числе можно этим и заниматься на фронте. Хотя, не знаю, насколько таких много вакансий, но я уверен, что они есть. Но да, фронт больше про какое-то налаживание процессов, налаживание механизмов. И если, мне кажется, стоит человеку попробовать, есть много очень бесплатных тренажеров, в том числе на нашем сайте Эльбрус Буткэмп есть такие бесплатные тренажеры, и не только у нас. То есть просто есть какие-то вот такие много маленьких-маленьких постепенных задач, с которыми ты начинаешь знакомиться, в том числе с джессом. И вот что я максимально рекомендую, чтобы человек попробовал такую штуку, что такие штуки порешать. И если у него заходит, если он понимает, что вот он думает там, как же в массив, не знаю, там, добавить новый элемент. Массив, кому нужен этот массив? Да никому, но он такой, типа, блин, а как же это добавить? А ну-ка там, что мне тут в тексте написано? Там, что, может быть, я там на MDN залезу? Ну, там, не факт, что человек может сразу на MDN, но тем не менее. А что, если мне там нужно, у меня в массиве много элементов, там, сено, 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 есть где-то иголка в этом массиве сена, как мне ее найти? И вот если человек прям понимает, что это ему любопытно, это его не отторжение, а он прям, ну, чувствует вот этот прогресс и какое-то свершение от каждой задачи, я думаю, вот нужно просто продолжать двигаться в это направление. Просто брать более сложные задачи, смотреть видосы. И опять же, кстати, чем хороши видосы и телеграм-канал, вот я согласен, просто я на телеграм-канал мало подписан, больше видосов смотрю. И когда ты видишь, что какой-то медиа, человек, который пилит медиа-контент, на Ютубе в том числе, он берет и тоже с таким воодушевлением рассказывает, что посмотрите, что теперь можно сделать в JS. И человек, который даже не знает JS, такой, нифига себе, как он так прям воодушевлен. Окружать себя вот такими штуками. Во-первых, решать задачи, окружать себя мотивацией, ну и потом просто продолжать расти потихоньку. И так, ну, в общем, да, наверное, здесь вот full stop. Мотивация и потихоньку задачи, которые ловят кайф. И нужно также, сразу отмечу, спокойно относиться, если это не заходит. Если человек понимает, что там, не знаю, он хочет перейти в IT, там, потому что тут много денег, он пытается решить задачу в каком-то таком бесплатном тренажере, там получается, что он не может, ну, ему типа вот не нравится, он просто вот ловит дизмораль с этого, оно не получается, оно не работает, и ему не хочется потом к этому возвращаться, ну, тогда точно я бы не советовал. То есть просто есть какие-то области, в которых человеку подходит, какие-то нет. Ну, нужно быть перед собой честным. Даже если ты выучишься и станешь понимать, как работает какой-то фреймворк, но тебе это не будет приносить успеха, стоило ли это того, и будешь ли ты расти тогда на своей вот, позиции, сможешь ли ты реализоваться как хороший разработчик, будешь ли доволен такой жизнью, я думаю, скорее нет. Вот. Но если нравится, мотивация, всякие видосики, телеграм-канал — это точно в точку.
Yep, так и запишем. Но, кстати, про покраску кнопок, чтобы я был правильно понят, ведь зачастую какой-то там один CSS-рол, там парочка выставленных правильным образом CSS-проперти сэкономили тонну JS-кода, супер-перформант решение. Отлично, замечательный подход. То есть всегда думайте, ищите сначала, как сделать, потом, как сделать оптимальным способом, а потом вы уже где-то наверху Эльбруса получаете удовольствие.
Совершенно верно.
Ну что же, вот таким получился очередной Moscow.js подкаст. Сегодня с нами в гостях был Александр Князев, тимлид преподавателей в Эльбрус Буткемпе. Ребята, спасибо, до новых встреч. Пока.
Пока-пока.
Спасибо всем. Пока-пока.